Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 29 сентября состоялся первый архиепастырский визит блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия в Одессу.
Просить у Бога благословения на Одессу, этот прекрасный город, на этот прекрасный народ, который населяет Одессу, и на всю епархию Одесскую. Мы будем молиться и за мир в нашей Украине, чтобы Господь послал нам то, что желает каждый человек здравомыслящий и благонамеренный. Пусть Божье благословение будет на этой земле и на этом народе.
Пользуясь случаем, сегодня мы поговорим о жизненном пути и особенности личности блаженнейшего митрополита как архипастыря нашей церкви. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите о происхождении владыки Ануфрия.
Владыка Ануфрий, предстоятель нашей церкви, в миру Орест Владимирович Березовский, родился в семье священника в селе Корытное Черновицкой области. Произошло это 5 ноября 1944 года, когда близилась к концу война. И вот никто тогда не мог, наверное, предположить, что в семье у человека, который работал заведующим складом в их селе, родится ребенок, который впоследствии возглавит Украинскую Православную Церковь. Но именно так это произошло. Надо сказать, что впоследствии отец владыки Ануфрия принял священный сан, и не только он, но и его родной брат, а также и старший брат самого владыки Ануфрия. Так что эта семья дала нашей церкви много священнослужителей. И это говорит о том, что уровень благочестия этой семьи был очень высоким. По воспоминаниям владыки Ануфрия, нелегко приходилось ему в детстве, потому что, когда он учился в школе, то над ним иногда подсмеивались, что он сын священника, и пришлось ему пережить довольно неприятные моменты. Он, например, отказался вступить в пионеры и в комсомольцы, но, тем не менее, его все равно заставляли носить пионерский галстук, чтобы репрессиям не подверглась уже учительница самого этого мальчика Ореста. Так что именно все это позволило как бы с детства уже ощутить будущему первоиерарху Украинской Церкви, что означает быть членом Церкви гонимой, Церкви притесняемой. Вот этот как бы своего рода даже исповеднический подвиг христианский за веру Христову ему пришлось претерпеть уже начиная с раннего детства.
Какое образование получил Орест Владимирович Березовский?
Образование он получил обычное для того времени. Вначале окончил среднюю школу и затем профессионально-техническое училище в городе Черновцы. Образование у него было по специальности электрик. И он какое-то время работал по этой специальности, около 2 лет, в самом городе Черновцах. Но здесь, что любопытно, у него проявилась необыкновенная тяга к знаниям, любовь к учебе. Он сам говорит, что в школе у него не было такого качества. Он, хотя учился и без троек, но и без какого-то особого рвения. А вот именно когда он уже вступил в самостоятельную жизнь, то он почувствовал, что ему хочется расширить свой кругозор, больше узнать. И он решил сам для себя, что поступит в Черновицкий университет, на общий технический факультет. И его намерение осуществилось. Притом ему пришлось совмещать учебу на вечернем отделении университета с работой по специальности, потому что отец его, отец Владимир, священник, он отказался его финансировать, сказал, что я тебя уже вырастил, дал тебе образование, теперь ты должен уже мне помогать, а не я тебе. И вот днем Орест работал, а вечером он учился, и потом опять рано утром вставал, и в таком ритме прошло 3 года его жизни. Но вот такова была его жажда знаний, что он был готов пойти на это ради того, чтобы получить хорошее образование.
Что повлияло на решение будущего митрополита оставить университетское образование и поступить в духовную школу?
Это решение появилось у него после окончания третьего курса университета. И надо сказать, что мысли о поступлении в семинарию были у него сразу после школы. Но ему все-таки хотелось получить именно университетское образование. Очевидно, все-таки у него была тяга к техническим знаниям. И когда она была удовлетворена, он проучился 3 года, он понял, что следующие 2 года, которые причем придется проучиться уже не в родном городе, не в Черновцах, а куда-то поехать, такое было требование в то время либо в Одессу, либо в Киев для продолжения обучения уже по специальности. И он понял, что им это не нужно, потому что все равно работать по специальности он не будет. Он все равно будет священнослужителем. А общее образование он уже получил университетское за прошедшие 3 года. Поэтому он, как он сам говорит, сжег за собой все мосты, забрал документы. И даже не будучи уверен, что он поступит с первой попытки в духовную семинарию, он уже уехал с твердым намерением не возвращаться обратно в университет. Но ему повезло, ну и такой был промысел Божий, что сразу с первой попытки он поступил в Московскую духовную семинарию, причем сразу во 2-й класс. Уровень его подготовки был таков, что администрация семинария решила, нет смысла ему проходить еще и обучение в 1-м классе. Он сразу сдал все экзамены и поступил во 2-й.
С чем связано решение Ореста Березовского принять монашеский постриг?
Это решение пришло к нему неожиданно. Он сам об этом говорит, что когда он попал в эту среду, в Троицу Сергию Лавру, когда он увидел, впервые в жизни увидел живых монахов, до этого никогда они ему не встречались в родной его области, то он почувствовал, что это как раз то, что идеально соответствует его внутренним духовным устремлениям. Он вообще был с детства молитвенным очень человеком. Он любил посещать богослужения. Не то чтобы он, конечно, только молился, читал Библию с самого детства. Нет, конечно, был обычным ребенком и любил в футбол поиграть. Но, тем не менее, с детства он регулярно посещал храмовые службы. Ему нравилось присутствовать за богослужением, участвовать в церковной молитве. И вот именно, когда он попал в Троицу Сергиеву Лавру, он увидел, что для него это идеальное место, в котором он хотел бы остаться навсегда. И он принял это решение, обучаясь еще в семинарии. Он уже вначале стал послушником в Троице Сергиевой Лавре, но послушание его длилось недолго, около года, потому что тогда семинаристов, которые желали принять постриг, очень быстро постригали, без длительного искуса послушнического. И он принял таким образом монашеский постриг и затем довольно быстро был посвящен в иеродиакона, а через год в иеромонаха.
Какой иноческий путь монах Ануфрий прошел в стенах Троицкой Лавры?
Он прошел путь с самого низа. И самые даже простые послушания, которые несут обычные монахи, он и все проходил. Он трудился и за свечным ящиком продавал свечи, он пел на клиросе. Он был келейником у наместника Лавры. И от тех времен у него осталась неприязнь к телефонам, потому что ему приходилось по долгу своих обязанностей постоянно отвечать на телефонные звонки. А телефон звонил буквально постоянно, так что у него уже к концу дня звенело в ушах. И с тех пор он по себе никогда не носит телефон. Ему дают уже телефон, по которому кто-то готов с ним говорить. Но он старается сам не слышать телефонных звонков, настолько уже ему это так глубоко запало в душу с не лучшей стороны. Ну и после того, как он себя проявил очень положительно на всех этих послушаниях, довольно быстро он выдвинулся именно как человек глубокой духовной жизни. Поэтому после 14 лет пребывания именно в Лавре как монаха, он в 85 году был поставлен благочинным Лавры, а это высокая должность, которая показывает, что ему было уже оказано высокое доверие, что он был человеком, который очень хорошо подходил для того, чтобы исполнять эти обязанности в крупнейшем монастыре Русской Православной Церкви.
Расскажите об обучении архимандрита Ануфрия в Московской Духовной Академии.
Не сразу владыка Ануфрий поступил в Московскую Духовную Академию. После окончания семинария он какое-то время был монахом, насельником Троицы Сергиевой Лавры, исполнял свои послушания, но все-таки по прошествии нескольких лет он пришел к мысли о том, что нужно получить высшее духовное образование, и в 1988 году он окончил академию, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Пасторское служение» преподобного Иова игумена Почаевского. Но это была близкая для него тема по его духовному устроению, по любви его к монашеству, по пасторскому как раз богословию. Это все вполне соответствовало общему направлению его духовного характера. И таким образом он получил высшее духовное образование, которое, согласно статуту Русской Православной Церкви, является обязательным условием для того, чтобы монах, архимандрит, мог быть посвящен в сан епископа.
Как зарекомендовал себя архимандрит Ануфрий на должности наместника Почаевской лавры?
Очень хорошо он себя показал на этой должности, хотя занимал он ее совсем недолго, около 2 лет. Но, тем не менее, очень приятные черты характера, которые всегда ценились в человеческом обществе, он там успел проявить. И прежде всего это уважение к тем людям, к тем монахам, которые пережили в стенах Почаевской лавры советское время, гонения, притеснения, которые были исповедниками, которые каждый в своем роде были людьми выдающимися в чем-то даже. И вот, став наместником Почаевской лавры, владыка Ануфрий не пытался себя поставить над ними, командовать кем-то или руководить, а он именно как собрат их, супастырь, в духе любви, кротости, терпения, осуществлял свое служение. Это снискало ему очень большое расположение и уважение братьев. И, конечно, было, опять же, одним из условий того, что его кандидатура стала совершенно реальной для того, чтобы его поставить во епископы церкви.
При каких обстоятельствах состоялась епископская хиротония владыки Ануфрия?
В 1990 году было принято решение Синода о том, чтобы его поставить во епископы. И в то время еще вполне каноничный митрополит киевский Филарет совершил эту хиротонию, возглавил хиротонию, которая была во Владимирском соборе Киева. И после этого сразу владыка Ануфрий был поставлен на Черновицкую кафедру. Вот это очень редкий случай в современной церковной истории, чтобы иерарх провел столь длительный период, почти четверть века, 24 года, на одной кафедре с самого начала и вплоть до своего назначения на престол киевских митрополитов. Это говорит, наверное, об каком-то особом промысле Божьем об этом человеке, о владыке Ануфрии. И, конечно, в какой-то степени ему это обеспечило определенные преимущества. Потому что, когда человек так долго находится на одном месте, он уже прекрасно владеет ситуацией и приобретает большой авторитет не только своей собственной паствы, но и всей церкви.
Чем был обусловлен конфликт епископа Ануфрия и бывшего митрополита Филарета Денисенко?
В 92 году на архиерейском совещании в Киеве было составлено обращение, инициатором которого выступил лично Филарет Денисенко. И обращение это адресовывалось к патриарху московскому и всея Руси Алексею II. Оно содержало в себе просьбу о даровании автокефалии Украинской Православной Церкви. И некоторые архиереи отказались подписать этот документ. В их числе был как раз и в то время совсем, как бы, можно сказать, новоиспеченный, недавно рукоположенный епископ Ануфрий. Это показало его характер, это показало его позицию, твердость убеждений, потому что, конечно, он себя не мог чувствовать так уверенно, как некоторые, скажем, уже маститы архипастыри. Тем не менее, он нашел в себе мужество и решимость противостать авторитету киевского митрополита и отказался этот документ подписать. Конечно, это сразу стало основанием конфликта. И буквально вскоре после того, как он заявил об этой своей позиции, Филарет его переместил на Ивано-Франковскую кафедру. Но и здесь владыка Ануфрий оказался верен себе. Он понял, что дни Филарета на киевском престоле уже сочтены. То, как он себя ведет, какую позицию он занял, это не может быть в согласии с каноническими уставами церкви. вообще с правилами церковной жизни. И потому он отказался подчиниться Филарету, остался в своем епархиальном управлении. А прибывший в Черновцы епископ Иларион Шукала, нынешний митрополит Донецкий, не был принят церковным народом и не был допущен клиром к исполнению своих обязанностей.
Какова была роль епископа Ануфрия на Харьковском соборе 1992 года?
Его роль была довольно значительна, хотя, казалось бы, он был еще молодым сравнительно архиереем. Тем не менее, его принципиальность, продуманность его позиции, четкость аргументации, она произвела впечатление на этом соборе, который принял судьбоносное решение о низложении Филарета. Поэтому вот эта веха в биографии владыки Ануфрия, я думаю, что она впоследствии, все прошедшие годы, все-таки давала себя знать. И в общем облике этого архипастыря, вот та позиция, которую он занял во время Харьковского собора, она сыграла одну из ключевых позиций.
Что известно об отношениях владыки Ануфрия с митрополитом Лавром, первоиерархом Русской Православной Церкви за границей?
Это очень интересная история отношений двух замечательных архипастырей, потому что их отношения начались в какой-то степени почти случайно, когда в 1995 году владыка Ануфрий впервые выехал в Канаду, то ему очень захотелось съездить в США, посмотреть, что собой представляет эта страна. И вот он приехал в Джордан-Виль. Там он буквально на пару суток остановился, и как-то за обедом он впервые встретился с митрополитом Лавром, который буквально с ним пару слов перекинулся. Но когда уже владыка Ануфрий уезжал, то владыка Лавр его лично проводил и уже с ним более предметно пообщался. И, очевидно, взаимная симпатия у них появилась уже тогда, и с тех пор они старались поддерживать общение не только на территории Америки, но и в Канаде, и в Украине, куда приезжал неофициально, неоднократно митрополит Лавр. Так что вот это общение, оно как раз строится, я бы сказал, на общности духовных, прежде всего, интересов. Я вижу именно какое-то сходство в характере двух этих владык. Прежде всего, это очень духовные люди. И, кроме того, это люди с открытым большим сердцем. Вот тот опыт хотя бы эпизодического, но все-таки общения, который я имел с обоими архипастырями, он дает мне основания так считать, что это люди, несмотря на высоту своего положения, они все-таки видят людей не только в равных себе по положению, но и в простых священниках, мирянах, в простых клириках, например, таких, как я.
Почему именно митрополит Ануфрий стал местоблюстителем Киевской митрополитчей кафедры во время болезни блаженнейшего митрополита Владимира?
За годы, которые владыка Ануфрий провел на своей кафедре, авторитет его стал очень высоким. Это проявилось отчетливо уже во время выборов московского патриарха, когда был избран святейший патриарх Кирилл. Вот в первом туре тогда по количеству голосов, которые набрал митрополит Ануфрий, было сразу понятно, что он стал самым авторитетным иерархом на Украине, ну, после, конечно, блаженнейшего митрополита Владимира. И уже тогда я понял, что у него будет очень большая перспектива, что, скорее всего, он является вероятным преемником блаженнейшего митрополита Владимира. Надо сказать, что у меня была еще другая линия, по которой я это мог заранее предчувствовать и даже предсказать, потому что еще буквально с конца 90-х годов, когда я впервые был во Святой Земле, я услышал о том, что именно православные монахи, священники, которые живут во Святой Земле, не только наши, но и греческие, уже тогда говорили, что это будущий митрополит киевский. Мне тогда это казалось, конечно, может быть, не совсем реальным, но это пророчество я помнил все последующие 15 лет.
Какими обстоятельствами сопровождалось поставление митрополита Ануфрия на престол киевских митрополитов?
Это совсем недавняя еще история, свежее предание. Мы все прекрасно помним, как все это происходило. Осложнялась ситуация тем, что именно в политике была загвоздка. ситуация политическая была очень напряженная, и, к сожалению, вот это вот дыхание мира, оно сказывалось в работе собора архиерейского. Но вместе с тем я считаю, что слова Христовы о том, что церковь, которую он основал, она пребудет до скончания века, врата адова ее не одолеют, они вновь исполнились. Дух Божий действовал в этом собрании епископов, и был избран именно тот архипастырь, который был и наиболее достойным, и наиболее авторитетным, и, может быть, самое главное, наиболее способным возглавить церковь в такое сложное время, потому что нужен был именно достойный преемник такой значительной, я бы сказал, даже великой личности и светлой, какой был митрополит Владимир Сабадан. И другого такого, в общем-то, у нас в епископате больше не было, кроме митрополита Ануфрия. Он ближе всего соответствовал всем тем идеальным критериям, которые предъявляются к пастырю, которому церковь доверяет свою дальнейшую судьбу.
Как вы считаете, отец Дмитрий, какие личные качества блаженнейшего Ануфрия выделяют его среди других иерархов Русской Православной Церкви?
Это мое личное мнение, но мне кажется, что оно подкреплено и личными наблюдениями, и общением. Это качества, которые всегда импонировали любому православному христианину. Прежде всего, это его бесспорный аскетизм. Потому что владыка Ануфрий – это прежде всего настоящий монах, который провел 24 года на кафедре и показал себя тем же самым монахом, который до этого подвязался 18 лет в Троисергиевой лавре. Вот это вот постоянство духовного характера, высокого духовного уровня является одной из главных характеристик, наверное, вообще личности митрополита Ануфрия. Кроме того, я бы заметил, что это человек очень скромный лично, который никогда не стремился выделиться какими-то преимуществами или достатком, или чем-то еще. И всегда, конечно, такие люди вызывают уважение, потому что мы видим, что это человек, у которого слово не расходится с делом. Если он говорит на проповеди о том, что не нужно приобретать себе сокровища на земле, а нужно стремиться сокровища приобретать на небесах, как учил Христос, то он и в жизни стремится к этому. Мы видим, что у него именно простой обиход, он никогда не выделялся никакой роскошью, и это тоже является одной из существенных черт его духовного облика. Ну и я бы еще заметил, что владыка Ануфрий – это человек необыкновенно доступный. К нему всегда можно подойти, о чем-то спросить, пообщаться, и он будет с вами разговаривать как с человеком, который заслуживает его внимания, его заботы, его опеки, может быть, даже его помощи. Вот эта отзывчивость его, она, наверное, больше всего к нему располагают человеческие сердца. Я считаю, что совокупность вот этих факторов делает митрополита Ануфрия просто уникальной личностью в нашем современном епископате.
Слава Тебе, Царь Небесный, утешитель души истины, жрец, исполняй сокровища Твоих, Изобретателю, приди, исцелительный и очистительный, всякий скверный, спаси благо души наша.
Как вы думаете, отец Дмитрий, какие надежды возлагает Украинская Православная Церковь на нового нашего предстоятеля?
Когда в стране идет война, мне кажется, что самые главные надежды, связанные с предстоятелем, направлены на то, что он поможет все-таки установить мир на нашей земле и угасить страсти, которые раздирают человеческие сердца. Потому что, когда проливается кровь человеческая, когда гибнут люди, то какие-то уже абстрактные, далеко идущие цели, по-моему, не могут быть актуальны. Надо прежде всего подумать о том, как объединить народ, как сплотить нацию, какие предложить цели, идеалы, которые бы на самом деле соответствовали духу евангельской истины и вместе с тем были бы приняты каждым из членов нашего общества. Мне хочется верить, что владыка Ануфрий сможет эту миссию достойно осуществить. По крайней мере, те шаги, которые он уже предпринял, вселяют надежду, что именно так оно и будет.
Ми люди, віруючи в Христа розп'ятого і воскресшого, з глибоким болем сприймаємо звістки про лихо братовбивства, яке щодня забирає життя наших співвітчизників. Церква молиться і знову звертається до всіх, від кого це залежить, і щирим проханням негайно зробити все, щоб мир і спокій знову запанував на нашій українській землі. Святе Письмо говорить, що силою, яка перемагає зло світу, є наша віра. Жива віра живого Бога.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.